Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это Радио «Вера» и программа «Светлый вечер». Сегодня пятница. У нас в гостях Владимир Романович Легойда. Здравствуйте, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Лиза Горская, Денис Маханько.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наше досье.
Владимир Романович Легойда, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», преподаватель МГИМО. Родился в 1973 году в Кустанае. В 96-м окончил Институт международных отношений, а спустя несколько лет защитил диссертацию «Кандидат политических наук». С 2007 по 2009 был заведующим кафедрой международной журналистики МГИМО. С этой должности ушел по собственному желанию в связи с назначением на должность председателя синодального информационного отдела. Владимир Легойда входит в состав многих церковных советов и комиссий, известен своей общественной деятельностью. Помимо прочего, член Совета при президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Женат, трое детей.
Владимир Романович, сегодня праздник. Мы вас поздравляем.
Спасибо.
Святителя Николая Чудотворца. И вот сегодня в храме, совершенно случайно я услышал утром, о том, что объявлен праздник, День милосердия и сострадания ко всем вузах темничных находящимся. Вы, наверное, знаете об этой инициативе, я подозреваю.
Угу.
И ведь на самом деле я подумал о том, что для святителя Николая это, наверное, самое ценное, что да, можно ассоциировать с ним. Да, человек, который творил добро безвозмездно. Опять же, сегодня по пути в храм я слышал по радио «Вера» о святителе Николае.
Вы слушаете очень правильное радио.
Да, и действительно говорилось о том, что его добро, оно было безвозмездным. А зачем вообще помогать людям, которые находятся в тюрьме? Они же там как бы за дело сидят.
Спасибо большое за этот вопрос и за то, что вы начали вот с темы праздника, с поздравления. Я, с вашего позволения, хотел бы присоединиться к поздравлениям, поздравить всех наших слушателей с этим замечательным днем, с памятью этого замечательного святого, который, наверное, если не сознательно, то как-то подсознательно большинство наших людей считает русским святым.
Да, да, да.
Хотя, в общем, он жил за столетие до того, как у нас здесь стала образовываться, так сказать, складываться нация. Вот. И действительно, вот он как-то, святитель Николай, как-то по-особому близок, близок человеку. И мне даже кажется, что вот когда мы задаемся вопросом, а какие должны быть отношения со святым, со святыми вообще, что, как происходит это общение со святыми, то вот эта искренность и простота, и вот какое-то отсутствие дистанции, если можно так сказать, в отношениях со святителем Николаем, просто в опыте людей. Мне кажется, такая замечательная иллюстрация того, какими они могут или даже, может быть, должны быть. Вот. И хотя вот образ святителя Николая и память его, она претерпела различные метаморфозы в культуре, да, и вот для многих из нас было открытием узнать о связи святителя с Дедом Морозом,
Санта-Клаусом,
да, и так далее. Но вот замечательно, что мы об этом говорим. Теперь к вашему вопросу, точнее, к теме. Да, действительно, церковь постоянно занимается, вот в своем социальном служении обращается к людям, которые находятся в тяжелой ситуации. Вот. И, конечно, нельзя сказать, что вот совершенно все равно, почему они в эту ситуацию попали, с одной стороны. А с другой стороны, сам факт того, что человеку трудно, является основанием для того, чтобы ему помочь. Вот. И мне кажется, что это очень, очень важный такой момент. И, кроме того, ни для кого не секрет, что люди, оказавшиеся в местах лишения свободы, они всегда проходят через переосмысление, да, своей жизни, там, ситуации. Это не всегда приводит к тому, что можно таким формальным языком говоря назвать положительным результатом. Хотя, конечно, многие совершенно кардинальным образом меняют свою жизнь после того, как они там оказались. И наша помощь людям, находящимся в местах лишения свободы, мне кажется, она может сыграть свою роль. Вот, в частности, я могу сказать, что вот много лет уже в журнале «ФОМА» существует приложение «Добрая воля», которая как раз-таки вот обращается к теме людей, находящихся в вузах, и, ну, как мне кажется, помогает им пережить это.
То есть это приложение время. Для заключенных? Да,
да, для заключенных, вот, которое несколько раз в году выходит в журнале «ФОМА».
Но оно не выходит в свет для широкой публики, а именно
оно раньше,
направляется туда.
Раньше не выходило в свет, но по разным причинам, я думаю, что в 2015 году у нас просто рубрика появится такая.
Постоянная.
Постоянная в основном журнале, да.
Я напомню слушателям, а может быть, кто-то и не знает, что сегодня в столичных храмах совершалось уже сегодня днем особое молебное пение о заключенных, а также осуществляется сбор средств, необходимых для тюремных храмов, для заключенных, какие-то вещи, какая-то еда. Поэтому если вы чувствуете в себе душевную необходимость помочь этим людям... Вы знаете, я тоже в свое время считал, что сидят и по делам. И вот мне довелось как-то попасть в тюрьму в качестве гостя. Простите.
Важное уточнение.
И я поменял свое мнение. Потому что я с этими людьми познакомился, я с ними пообщался. Потом был еще там некоторый контакт на протяжении некоторого времени. Общались уже дистанционно, в письмах. Ну, люди могут быть разные, люди меняются. И мы не должны подписывать никому приговор.
Ну, вы знаете, если позволите, вот я хотел бы сказать, что здесь, мне кажется, наверное, неправильно будет какая-то такая апология, что вот все сидят ни за что, хотя есть такой, как говорят всегда, да, в тюрьме всегда все говорят, за что посадили? Да ни за что. Да? То есть это, конечно, это, безусловно, не так. И здесь апология, она, наверное, неправильна, но, с другой стороны, это ведь для христианина, мне кажется, вот это не вопрос... Социальность на первом месте, когда мы говорим о милосердии вот, к заключенным, да, то мы не исходим из вопроса о справедливости приговора. Да. Он сам по себе важен, да, справедливость – важнейшая категория там, в сознании христианина, но он не является ключевым. Ключевым является вопрос помощи тому, кому тяжело. Да, здесь милосердие, милость к падшим, да, милость к падшим, по словам, так сказать, поэта, милость к падшим призывал, ведь это вопрос, здесь же не говорится милость вот, к незаслуженно наказанным, да, да, к падшим, но милость, да, все равно. Поэтому, мне кажется, милосердие к людям, которые, кто-то страдает там, точно за то, что вот он совершил, и там, и можно вообще договорить за какие-то преступления, может быть, наказание должно быть сильнее и так далее. Вот, мне кажется, здесь вот движение сердца, которое отличает христианина, который, в общем, уже, собственно, этим пронизывает весь Новый Завет, да, все наше христианство, оно как раз-таки говорит о том, что ведь когда-то, понимаете, вот, скажем, если делать шаг назад, когда-то ветхозаветные правила, да, в том числе и око за око, там, зуб за зуб, это были колоссальным шагом вперед с точки зрения развития нравственности. Да?
Ну да, потому что за зуб выбивали,
да,
челюсть.
Да, за зуб выбивали челюсть, за зуб могли убить. И поэтому, когда ветхозаветные правила говорят око за око, зуб за зуб, они на самом деле устанавливают совершенно новые, да, новые нравственные законы, которые говорят, что если тебе выбили глаз, то нельзя в ответ там, человеку отрывать голову. Да? Мне кажется, не грех об этом напомнить, потому что здесь что интересно, что мы-то сегодня, когда говорим, что вот ветхозаветная там, мораль око за око, зуб за зуб, она для нас, так сказать, прошла, мы-то имеем в виду, что она ее как бы не... что мы дальше, да, в нравственном движении пошли. Это действительно так. Вот. Но именно поэтому... А в чем вот это движение дальше? В чем заключается наше там, отличие новозаветных представлений о нравственности, о милосердии, собственно, о религиозном чувстве, от ветхозаветного? А в том, что в умении прощать, да, и в милости, которая призывается к падшим, да, заслуженно наказанным. Быть может, да? Вот. И мне кажется, что сегодня, вот во времена, когда мы переживаем, безусловно, тяжелое время, и мы понимаем, что вот завтра не получится так, что мы проснемся, и все, так сказать, замечательное, и все в прошлом, все вот экономические сложности, которые наводят сегодня на многих, так сказать, ужас и панику. И вот в это время сохранить способность помогать, там, не обозлиться, не думать, что вот, ну, сейчас вот мне надо тут с собой разобраться. Вот это, мне кажется, и есть, вот, если хотите, проверка на то, насколько мы христиане. Мы вот некоторые не так давно сокрушались, даже такие я слышал вещи. Вот жаль, что мы живем не во времена новомучеников. Вот, не продемонстрируешь никак свое христианство. Вот демонстрируйте. Пожалуйста, да. Нас не расстреливают за веру, нас не сажают в тюрьмы, нас, в общем, не выгоняют с работы за веру сегодня. Слава Богу. Но наша вера проверяется другим способом. Да? То, что апостол говорит, вера без дел мертва есть. Вот наши дела. Дела, когда их делать не так просто. Мы любим рассказывать историю про лепту вдовицы, но мы способны ли мы внести лепту? Да, вот большой вопрос.
Ну, вообще, говорят, кризис как раз уникальное время, чтобы пересмотреть не только свои расходы, но и прочие ценности.
Да, доходы пересмотрятся самостоятельно. Но вы знаете, кризис часто любят вспоминать, когда вот анализируют любой кризис, любую ситуацию, что кризис, греческое слово, означающее суд. Да? Вот. И здесь действительно может быть это время, когда ты можешь посмотреть на себя глазами судьи, да, и подумать о том, а что, в общем-то, тебе изменить в своей жизни не только с точки зрения потребления, тут ну, неизбежно, видимо, будет некоторый пересмотр, судя вот по тому, что происходит. Вот. И кому-то окажется очень тяжело. Да? Я не имею в виду сейчас зачастую нелепые разговоры там, от каких... Там деликатесов нам придется отказаться, или там одежду какой, безусловно, там раскрученной там фирмы нам мы не сможем носить. А когда просто многодетные семьи, люди с минимальными доходами окажутся в тяжелейшей ситуации. И здесь, конечно, это не та ситуация, над которой можно иронизировать, смеяться. Здесь нужно помогать. Помогать друг другу, помогать этим людям. И церковь всегда этим занималась и будет заниматься. Я хотел бы, чтобы все понимали, что вот эта церковь всегда была со своим народом и будет сейчас, и, конечно, пройдет вместе с людьми, которые оказались и окажутся в очень тяжелой ситуации, пройдет это время вместе со всеми, да, потому что, собственно, мы все и составляем церковь. Но мне кажется, что это время еще для каждого из нас действительно вот понять, чего стоит наша вера, да, насколько мы готовы следовать за Христом, потому что путь за Христом – это путь на Голгофу, и тут не может быть вариантов. Комфортное христианство – это абсурд. Комфортабельно сидеть, так сказать, почитывать умные книжечки, подтягивая там какой-нибудь напиток и просто вот так петь и смеяться, как дети, это, конечно, такое далекое от подлинного христианства представление, как мне кажется.
Ну, Владимир Иванович, мне кажется, вы сейчас можете кого-то испугать. Если вы говорите,
может
что
быть,
христианство...
Это, может быть, это и неплохо.
Потому что, может быть, это требует пояснения. Что значит, как я должен страдать? Вы имеете в виду, что вот эти все жизненные коллизии, да, они неизбежно будут меня постигать, но они же всех постигают, не только христиан.
Я имею в виду, что когда мы говорим о том, что путь христианина – это путь следования Христу, мы должны понимать, что это значит. И это не значит то, что, повторяю, вот мы, что мы будем ежедневно возрастать в своем потребительском счастье, при этом считать себя приличными людьми, добропорядочными христианами и, так сказать, жертвуя десятину от своих там, стабильных и хороших доходов на что-то, успокаивать свою совесть. Да? Когда мы говорим, что путь Христа – это путь на Голгофу, да, крест, путь на крест, за которым будет воскресение, и это и есть залог и основание человеческого счастья, то есть победа над злом и победа над смертью. Вот это та точка, в которую христианин как бы должен прийти. Да? И это то счастье, которое несоизмеримо ни с какими бедами, ни с какими сложностями и так далее. Но нельзя вот к этому счастью приехать на скоростном лифте, минуя сложности, минуя необходимость... жертвенного служения другим людям. Да? Вот. Я не имею в виду, что христианин – это человек, который каждый день просыпается и думает, как бы мне сегодня пострадать? Да, глупо бежать навстречу страданиям, но наивно не понимать, что наша жизнь, она не усеяна, так сказать, лепестками роз, и она не потребует тебе никаких усилий. Все требует усилий. Евангелие ведь в этом смысле совершенно однозначно нам говорит, Царство Божие силою берется. И прилагающие усилия там, восхищают его. Да? Вот. Вот об этом идет речь. Ну, не знаю, насколько я, сказать, мне удалось это сделать понятным. Но это вообще как бы постоянная тема. Ее нельзя так в двух словах раскрыть. Да? Ты каждый день понимаешь в каждой конкретной ситуации, да, что вот тебе дается... Мы же все время находимся в ситуации выбора. Да? Вот мы... Может быть, уже говорили с вами, тогда вы меня остановите, но вот слово «подвиг» и «подвижник», да, подвиг – слово из нашего, так сказать, повседневного обихода, ну, по крайней мере, понятное. Подвижник считается словом из такого христианской картины мира, но это слова однокоренные, да? А что они значат? Это человек, находящийся в движении ко Христу. Но если продолжить вот эту как бы семантическую... она такое вот семантическое рассуждение, то важно понимать, что движение может быть либо ко Христу, либо от Христа. И человек в своей жизни ежедневно вот это движение совершает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, у нас в гостях Владимир Романович Легойда, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата. Владимир Романович, понедельник, 23:27, вечер трудного дня. Ну, сегодня пятница, но я немножко отматываю назад. Вы пишете у себя на страничке в социальной сети.
Ого!
Грустное многоточие. Почему состояние своей души не вызывает таких сильных чувств, как изменение курса валют? Это что, бунт против материализма, против торжества зарубежной валюты или что это?
Вообще, я, ну, не знаю, знаете, серии «Хотите верьте, хотите нет», я просто написал о каком-то своем движении душевном, которое я в себе увидел. Да? Безусловно, это, что называется, риторический вопрос. То есть я вместе со всеми, так сказать, наблюдая за тем, что происходит, и вместе со многими не очень понимая, что происходит в экономических процессах, и как, и что нужно сделать. Да? Я не отношусь к числу людей, которые говорят, да, вот надо так, здесь, эти правильно, эти неправильно, я не знаю. Это не моя сфера.
Этот сказать, миллион положить туда, да, этот сюда.
Да, или там здесь Центробанк прав, здесь не прав. Я не знаю, прав, не прав, так сказать. Я не могу легко это оценить. Вот, я просто, глядя на себя, увидел, что вот я переживаю по этому поводу. Причем я ведь не говорю, что это необоснованное переживание. Потому что я, так сказать, как и все, понимаю, что это отразится на жизни моей семьи, моих детей. Это серьезно. Я не говорю, что это ерунда. Это важно. Но я знаю состояние своей души. Я знаю, как замечательно написала одна знакомая моя в Фейсбуке недавно. Видите, у нас Фейсбук такой источник смыслов, да.
Мы там друг друга читаем.
Да-да-да. Она написала, что какой у нас вот, милосердный Господь, он много лет слушает мою одну и ту же исповедь. Я вот готов под этим подписаться. Да? Я понимаю, что Господь много-много лет слушает одну и ту же мою исповедь, да? Что я очень плохо могу в себе что-то изменить. И я понимаю, что, при этом, что это серьезнее и важнее, чем даже то, что я буду завтра есть. Ну, правда? Ну, так должно быть для христианина. Должно быть. Странно, если я бы думал иначе. Да? Но чувства у меня другие. То есть, меня беспокоит. Я начинаю волноваться вот из-за этой серьезной, сложной. Я ведь не говорю, что это ерунда. Да? Экономической ситуации. Это был такой, если хотите, крик души, риторический вопрос. Очень забавно, когда на него все стали отвечать. Ну, потому что вроде как риторический. То есть, я просто, так сказать, не то чтобы мне неприятно, что возникла дискуссия, но, как вы понимаете, риторический вопрос не предполагает объяснить, когда люди стали говорить, во-первых, там, это тем-то, тем-то. Я понимаю сам, что это серьезно. Я же не говорю, что люди, мы беспокоимся из-за ерунды. Нет, я вообще действительно писал про себя. Если кому-то это чувство близко, ну, значит, видимо, понятно, что я не один такой уникальный. Я не думал, что я один такой уникальный. Но это был вот такой, это была как бы эмоция, которую я всего видел, которую я хотел разделить с другими, но я не ждал ответа на вопрос, почему так, потому что он задан в риторической форме.
И вам пришлось слушать одну и ту же исповедь от своих друзей. Да нет, но
там, понимаете, я увидел, там это просто все в зависимости от того, как люди это прочитали, да, началась дискуссия. Кто-то увидел во мне, видимо, такого защитника режима, который должен участвовать в сеансе всеобщего, значит, психотерапии и таким образом пытается, видимо, по заказу успокоить народ, что с христианской как бы, позиции, да, в кавычках, что вы, мол, о душе надо думать. Да нет, не это имелось в виду. Я прекрасно понимаю, первое, что очень тяжелая ситуация, да, что вряд ли она завтра станет совсем другой, да, что нам предстоит непростое время, да, и что действительно, повторяю, что будут разные категории людей, но будут категории людей, которые как раз-таки, вот об этом я тоже хочу, мы сегодня с этой ночи, потребуют особого внимания, особой заботы. И тяжелая ситуация для всех, она для кого-то окажется там предельной, пограничной. И этим людям мы, как христиане, должны в первую очередь помогать. Да? Если нет возможности как-то материально, то хотя бы своими молитвами. Понимать, что всегда, всегда рядом с человеком есть кто-то, кому тяжелее, чем тебе. Всегда. Вот. Но, с другой стороны, я-то писал о другом совсем. Да? То, что люди, ну, прочли свое, это скорее характеризует все-таки, ну, в данном случае, не меня, простите. Вот.
Сегодня потрясающе пронзительную вещь отец Павел Великанов сказал утром по радио «Вера» в программе «Евангелие дня».
Я не могу не заметить во второй раз уже за этот эфир, что вы очень правильное радио слушаете.
Так я не знаю, слышали вы или не слышали. Он, ну, я не знаю, я до сих пор под впечатлением. Вот весь день хожу. Он сказал... Говоря о Николае Чудотворце, он сказал, вот вы дарите своему шефу золотые запонки, а старики в бетонных коробках, имею в виду многоэтажные дома, там находятся на грани выживания. Может, не нужны, говорит, запонки эти? Я вот сейчас думаю, дарить, не дарить. Прям, ну правда, надо как-то пересматривать приоритеты.
Если вы хотели подарить мне золотые запонки, давайте...
У вас уже есть.
У меня, во-первых, золотых нет, вот, хотя, в принципе, запонки есть. Вот даже сейчас я в запонках, да. Вот. Давайте мы их подарим кому-то, кому действительно тяжелее. И, в общем, я
думаю, вот старикам будет... не запонки нужны. Я просто побывал в магазине, в 3 часа дня уже гречки нет. И вот эти люди как раз-таки идут, да, за этой гречкой.
Вы знаете, но что касается гречки, все-таки я вот здесь считаю, что это немножко отдельная тема, и это искусственно создаваемый ажиотаж, и в этом, мне кажется, это тоже отдельная проблема, которая, нагнетается. Как бы,
то есть отчасти, в этом смысле, да? Сеанс массовой психотерапии все-таки не помешал?
Не помешает, да, не помешает, потому что, реальные вещи должны, вещи надо называть своими именами, не нужно создавать ажиотаж там, где его нет пока, по крайней мере. Мире, насколько я понимаю. А вот то, о чем вы сказали, мне кажется, это действительно очень важно. И это ведь, знаете, это, опять же, не новая тема. И вот я помню, как в ситуациях там 2008 года, вообще сложных, многие мои знакомые, предприниматели, как принято говорить, православные бизнесмены, они вот, выделяя какой-то подарочный фонд, да, принимали решение эти деньги отправить на благотворительность и даже уведомляли тех, кто привык получать от них подарки. Я вот помню, что, поскольку я, видимо, состоял там в каких-то списках, да, из некоторых компаний я получал открытку, где было сказано, что мы вас поздравляем с наступающим праздником Светлого Христова Рождества и Нового года и сообщаем вам о том, что вот мы решили наш подарочный фонд потратить там на такой-то детский дом, и надеемся, что вы разделите наши... Это было очень... Знаете, это был самый замечательный подарок. Это было намного приятнее, чем если бы даже мне подарили, вот, уверяю запонки. Вас, золотые запонки, да. Вот. Потому что это, конечно, что тут говорить? Это действительно серьезно и важно, и необходимо. Это, собственно, то, что я пытался сегодня сказать о том, что насколько наше христианство является просто словами, или мы готовы свидетельствовать делом своим... Потому что мы, по крайней мере, пытаемся называться христианами вот, с пониманием того, что это значит.
Я правильно понимаю, что любую ситуацию, будь то экономический кризис, социальный, да любой кризис, можно использовать для блага своей души прежде всего.
Вы понимаете, я не то чтобы... Не то, что вы правильно понимаете, а я просто считаю, что здесь это как бы исходная точка вообще размышлений христианина. Он не может не использовать. То есть у нас вся наша жизнь, каждая минута жизни... Что такое христианство? Да, это ведь не... условно говоря, знаете как? человек там начинает заниматься, чем... начинает кататься на роликах, да, и вот он думает, так, теперь в моей жизни есть катание на роликах, значит, там, в воскресенье с 3 до 4 я катаюсь на роликах, или там зимой хожу на каток.
На лыжах.
Вот в моей жизни появилась новая тема, да, вот если человек так же, я начинаю ходить, теперь у меня воскресенье с 8 до 10 я в церкви, потом ролики, то есть далее со всеми остановками, да, вот в этом есть некая фундаментальная ошибка, потому что катание на роликах, там, чтение книг, все что угодно, даже там какие-то самые замечательные дела, это вещи, которые встроены в жизнь. Да? Вот они могут появляться, уходить. Да? А наша вера – это то, что саму жизнь определяет. Да? То есть это... Поэтому я не могу, так сказать, согласиться с вашим вопросом, просто так сказать, что да, можно обернуть. Да нет, вся наша жизнь, она и есть это движение, то, что я сказал, движение ко Христу. Да? Все остальное может появляться, уходить, но все, в принципе, абсолютно все, оно так или иначе связано с тем, что мы... делаем, когда мы называем себя верующим или неверующими людьми. Потому что вот вы сегодня уже сказали, что жестко что-то звучит, но это не потому, что у меня такое настроение там, от кризиса, да, потому что так написано в Евангелии. Если нам Новый Завет говорит, что мы дадим ответ за каждое праздно сказанное слово, да, это же не в кризис придумано, это 2000 лет назад сказано в Священном Писании. Да? Это не значит, что вот стоит где-то грозный судья с плеткой,
записывает,
а потом говорит, снимай штаны, сейчас я тебя буду шлепать. Да? Но это значит, что не бывает бесследно проходящих для нас вещей. Да? Вот мы сейчас с вами, такой приведу резкий, может быть, не очень удачный пример, но зато понятный. Да? Вот мы сейчас час говорим о каких-то важных вещах, а этот час мы могли простоять на улице курить, периодически ругаясь матом, попивая пиво. Мы же вышли бы из этого часа с другим состоянием души, правда? Значит, все, что мы делаем, оно влияет на нас. Вот мы сегодня, поскольку человек озабочен своим, так сказать, физическим здоровьем и питанием, что правильно, да, он понимает, что вот если он каждый день питается там в Макдональдсе в каком-нибудь, у него там одно состояние. Если он ест там диетическое, классическую еду, другое, да, так с душой все то же самое. Да, все то же самое. Если ты одно, так сказать, вот в одной, так сказать, стилистике думаешь, говоришь, переживаешь, да, то ты, твоя душа определенным образом формируется, там, растет, развивается. И то же самое, и не безразлично того, чем ты занимаешься.
Но при всем при этом, надо напомнить, наверное, что уныние – это все-таки грех, а нормальное состояние для христианина – это радость.
Так а почему все-таки? Нет.
Потому что сейчас у нас в нашей программе были перечислены труды, усилия и жертвы, которые необходимо потерпеть и принести человеку, чтобы считаться настоящим христианином.
Лиза, вы пытаетесь сейчас спутать христианина с Сизифом. Вот Сизифов труд это когда человек непонятно зачем катит на гору камень, который потом обязательно скатится, он его будет тащить, и поэтому он может, конечно, убеждать себя в том, что смысл не в цели, а в самом. Нет, у нас смысл в цели. Христианство – это Христос. Христос – это Бог. Бог – это любовь. Никакой другой цели для человека не может быть. Почему? Потому что человек создан для счастья, как птица для полета. А счастье только тогда, когда он находится в любви. А подлинная любовь только с Богом может быть. Вот что утверждает христианство. А дальше, значит, все остальное к этому прилагается. Ценности, труды, посты, даже помощь бедным. Поэтому, конечно, и мы говорим о том, что вне любви не может быть радости. Она может быть мимолетной. Но от чего радость? Вот там сегодня где-то там в потоке новостей прочитал, что мы не сможем покупать Армани. Ну что нам теперь, плакать и рвать
волосы?
Ужас
какой, правда?
А эти стоны по ветчине,
вот,
который месяц.
Это, вот вопрос в чем? В чем радость? А вот мы сегодня зато говорили о том, что прозвучал в храмах призыв помогать людям, которым тяжело. И кто-то сегодня откликнулся на этот призыв и оказал помощь. Эти люди испытали истинную, искреннюю радость. Вот это не Сизифов труд. Не Сизифов труд. Вот о чем христианство. И мне кажется, что вот это самое главное. А уныние, конечно, грех, ну, потому что, во-первых, знаете, я сейчас даже не хочу о богословских корнях этого говорить, чисто психологически, да. Вот я помню, я был в одной тяжелой очень жизненной ситуации, ну, с вашего позволения, не буду говорить конкретно в какой, вот, но ко мне пришел мой близкий друг, и наблюдая, вот, как я ее переживаю, он сказал, что «А почему ты...» Ты, говорит, понимаешь, что ты занял самую неудачную позицию? Я говорю, какую? Он говорит, ты занял позицию обиженного человека. И я говорю, ну и что? Ну, меня ведь действительно обидели. Он говорит, ну да, но ты вот обижен на весь мир, ты парализован в действиях, ты ждешь, что тебя будут бесконечно, так сказать, жалеть, и ты ничего не делаешь. Да? Вот если хотите, это тоже такое вот, ну, психологическое измерение уныния. Да? Человек, находящийся в унынии, он сам создает себе условия, да, он загоняет все условия, в которых он не сможет выйти из этого состояния. Поэтому уныние, оно парализует действия. Поэтому даже психологически это должно быть понятно.
Это как та лягушка в банке с молоком, да? Надо работать, надо трудиться.
Не уверен, что понимаю, какую лягушку вы имеете в виду, но на всякий случай соглашусь, чтобы мы чередовали ситуации, когда я с вами согласен и когда не согласен.
Я напоминаю, у нас в гостях Владимир Романович Легойда, председатель синодального информационного отдела. Вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».